говорит Радио Свобода, у микрофона Яков Кротов. Программа «С христианской точки зрения» сегодня будет посвящена тому, что такое человек, кто такой человек, что такое его появление и каково его происхождение. Сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Марков, автор книги «Эволюция человека» двухтомный, автор многих других книг, сотрудник Института палеонтологии. Я бы подчеркнул, что Александр Владимирович вел на Радио Свобода программы по науке и ее достижениям. И вот не было бы счастья, да несчастье помогло, потому что пока Александр Владимирович вел программу и был сотрудником, как-то его позвать в христианскую точку зрения было не очень с руки, потому что человек занят, человек все время при деле, как бы коллега. А теперь уже такая дистанция создалась, что я смело позвал в эфир. Непосредственный информационный повод, которого требует хорошие правила журналистики, скандал, не погром, но, давайте так, неприличность, которую организовали псевдоправославные креационисты в Дарвиновском музее, где, причем это одна и та же команда, они устраивали скандал на политических митингах, в Сахаровском центре, в офисе партии «Яблоко», там все время один и тот же главный штурмовик, и алгоритм один и тот же, люди, которым очень важна публичность, поэтому там все происходящее, разбрасывание листовок снимали на видео, журналисты отдельные, потом пришедшие забрали листовки с собой, насколько я понял, по возможности, и удалились с пением акафиста. Руководитель партии «Яблоко» обратился в прокуратуру после того, как этот господин и его девочки устроили сожжение книг, захваченных, как они выразились, конфискованных в офисе партии. Не знаете, Дарвиновский музей что-то собирается предпринимать судебное?
Получилось, что я там был, в Дарвиновском музее.
А, просто момент. Вот...
Да, у нас был семинар. Собственно, самой акции мы не видели. У нас был семинар, доклады там были интересные вот, по антропогенезу, по эволюции человека. И нам не говорили, что произошла эта акция, пока у нас все не закончилось. Мы дообсудили последний доклад. После этого нам сказали, что вот сейчас, вот, пока вы тут заседали, тут было такое событие. Ну, мы вышли потом, посмотрели в центральный зал, увидели эти висящие на сосне разноцветные бумажки, которые они разбросали. Ну, и сотрудники музея рассказали там какие-то подробности этой самой акции. Действительно, почему-то перед тем, как убежать, они стали выхватывать из рук у сотрудников листовки ими собранные, свои же собственные листовки. Вот это был непонятный момент, но я думаю, что в их поведении не все нужно пытаться трактовать с точки зрения какой-то рациональности, потому что я думаю, что умные люди и не стали бы такими вещами заниматься.
Ага. А тогда, прошу прощения, антропогенез занимается генезисом, происхождением только умных антропосов или всех?
Только кого?
Умных антропосов. Или креационисты тоже подлежат вашей науке?
Подлежат, конечно.
Откуда берутся креационисты? Только не говорите, что их не сеют, не жнут, сами родятся. Ведь их же не было. Дарвиновский музей. Я просто родился на Клинической, у Плющихи, и Дарвиновский для меня был местом, мимо которого я ходил то в детсад, то в школу. И когда я недавно побывал в Новом, я с удовольствием обнаружил там какие-то реминесценции старого. Ведь в течение полувека у ученых был шанс. Они имели монополию на преподавание в школе. И вот в результате, после всех этих десятилетий, полезла как сныть вот эта вот поросль.
Ну, это, конечно, не наше, не родное российское явление. Это же началось все на Западе, в Америке прежде всего, а наши подхватили, аргументы все те же самые.
У вас какое-то кремлоидное мышление, иностранные агенты.
Нет, не иностранные агенты, но просто, мировая культура, она же интегрирована, идеи проникают сейчас.
Я протестую, Александр Ильич, это мировое бескультурье.
Ну, я называю культурой всю совокупность той информации, которая передается.
Я забыл, что вы биолог, то есть плесень в чашке Петри – это культура.
Плесень – это не культура, а вот, скажем, анекдоты – это культура.
Пенициллин?
знание о том, что вот можно лечить, это культура, и знание о том, что для повышения урожая нужно принести в жертву серого козла, это тоже культура.
Да, напоминаю, говорил Александр Марков. А теперь давайте, если можно, забудем про псевдонауку, про антинауку и поговорим про науку. Собственно, я вас позвал в основном, пользуясь вашей любезностью и деликатностью, потому что я человек ленивый. В одной из предыдущих программ у нас был ведущий школы атеиста, один из лидеров российской физиологии Александр Глебович Невзоров. И он мне сказал, вот я его спрашиваю, у вас есть определение человека? И он мне говорит, есть. Но когда я спросил, какое, он сказал, что вот я должен не полениться и прочесть, кажется, 30 или 40 томов записок физиологического общества, и там все сказано. А знание дешевой ценой вообще не дается. Поэтому так вот формулировку я от него не получил. Прямо скажу, читать 30 томов про физиологию мне не хочу. Хотя, может быть, и должен. Поэтому я отчасти надеюсь, что вы мне скажете, среферируете, есть ли у вас, у науки, определение человека. Когда вы подступаете к изучению человека, вы исходите из того, что вы должны определить предмет изучения, или он вам уже дан?
Ну, вы знаете, в биологии строгие определения совсем не такое место занимают, как, скажем, в геометрии или вообще в математике. А со строгими определениями в биологии большие проблемы. Я вообще не люблю давать строгие определения, потому что практика показывает, что в биологии, чем строже вы пытаетесь дать определение, тем оно будет хуже. Хуже отражать реальность. И если уж делать какие-то определения, то они должны быть конечным результатом там, длительных исследований. Вот, поэтому давать определение человека, вот такое вот общее, это некая такая схоластика, которая, в общем-то, мало отношения имеет к биологии. У биологов есть практическое такое определение, что мы понимаем под человеком, род Homo. Это некая эволюционная линия, некая клада, как мы говорим, то есть совокупность потомков некого общего предка. И мы знаем более-менее точно, что это был за общий предок, где и когда он жил. То есть первый представитель гоминид, которого мы относим к роду Homo. Вот это был Homo habilis или какие-то близкие к нему формы поздних грацильных австралопитеков. И вот все потомки этой предковой формы относятся к роду Homo.
Определение не хуже, не лучше других. Оно, мне кажется, лучше многих других. Я скажу почему. С христианской точки зрения. Правильно ли я понимаю, что, исходя из этой точки зрения, не следует убивать никого из потомков вот этого первого предка? Потому что все они люди.
Вопрос о том, кого следует, а кого не следует убивать, он лежит за гранью биологии, я бы сказал.
Ага.
Биологи за это не отвечают. Это уже этика, так сказать, законы, которые принимает общество. В одних странах есть смертная казнь, в других странах нет смертной казни. Да? Где-то считается кровная месть в порядке вещей.
То есть культуры разные.
Это уже культурное явление. Вот, поэтому к биологии прямого отношения не имеет.
Хорошо, поговорим о косвенном, потому что вот был у нас на программе председатель атеистического общества Москвы, сокращенно АТОМ, который открыто заявил, после чего в программах он перестал в моих появляться, что неполноценных детей следует уничтожать, потому что они ложатся тяжким бременем на казну и мешают развитию страны, человечества и космоса. Я спросил, тот же вопрос задал Александру Глебовичу Невзорову. Он сказал, что, конечно, уничтожать не следует. Вот, они умрут сами, если они неполноценные. Мое беспокойство не уменьшилось, потому что я в детстве был очень болезненный ребенок, и сколько средств из казны СССР на меня было потрачено, страшно подумать. 3 года кочевал по больницам, и если бы их не было, то мы бы сейчас здесь не сидели, сидели бы только вы. Так все-таки вы как ученый, эволюционист и все-таки автор популярных книг, осмеливаетесь выносить решение «убей, не убей». Вот у вас есть отдельная главка о том, грозит ли человечеству выживание с его гуманизмом, медицинской помощью, и способностью слабого человека, типа Хоскинга, дожить до седых волос. И вы склонны, как вы выразились, к умеренному оптимизму. Это этическое суждение?
Нет, то, что написано в двухтомнике, это биологическое суждение. Это просто попытка прогноза того, что происходит. То, что биология не находится в той позиции, чтобы давать ответы, что правильно делать нам сейчас, что неправильно, что хорошо, что плохо, это я уже сказал. Значит, теперь, как я считаю, уже не как биолог, а просто как человек, да, я считаю, что, ну, учитывая там, то, что мне известно о закономерностях исторического, культурного развития человечества, я считаю, что, разумеется, слабых, больных детей не следует там уничтожать, боже упаси, это просто это нанесло бы серьезный урон нашей, вот именно что культуре, нашей нравственности, морали, которая принята в обществе. И этот ущерб, мне кажется, был бы более существенным, чем тот выигрыш, в смысле очищения генофонда, который это дало бы. Значит, ну, понятно, как еще написал Дарвин. С точки зрения чисто селекции, генетики, если заводчик, ну, человек, который разводит каких-то домашних животных, начнет всех больных и слабых особей не отбраковывать, а получать от них потомство наравне с другими, то порода от этого будет ухудшаться. Это, так сказать, азы. Естественно, будут накапливаться вредные мутации, будут накапливаться всякие наследственные болезни. Да. Но вот человечество на это идет, чтобы развиваться, так сказать, в нравственном отношении, чтобы для, ну, в конечном итоге, чтобы жизнь становилась нашей лучше. Потому что с биологической проблемой, с накоплением вредных мутаций, мы с помощью науки в будущем как-нибудь, я надеюсь, справимся. Да, вредные мутации накапливаются сейчас, несомненно, накапливаются быстро. То есть люди будут становиться из поколения в поколение все более слабыми, больными и, боюсь, что глупыми. Потому что вредные мутации сказываются очень сильно на интеллекте, в первую очередь. В мозге работает большинство генов, которые у нас есть в геноме, и, соответственно, очень много вредных мутаций будут действовать на работу мозга. Да. Порода, вот с точки зрения селекции, человеческая, от этого гуманизма будет ухудшаться. Ну, конечно, если эти самые слабые особи, дефективные, там, слабоумные, будут оставлять потомство. Если они не будут оставлять потомство, так и нет проблем. Вот. Что касается просто там физически слабых людей, это, конечно, не повод, чтобы их как-то ограничивать, потому что у них могут быть другие ценные качества. Может, он окажется там композитором, писателем или просто хорошим человеком, да? Не важно, что у него здоровье слабое. Но это уже так, это такие банальные общие рассуждения. Вот.
Ничего себе банально, Александр Владимирович, вы живете в стране, где, я вас уверяю, ну, примерно каждый третий человек не только за смертную казнь, это три четверти населения, а каждый третий готов сам ее привести в исполнение.
Так что вы такое говорите? Не может
так
быть.
Это не я, это социология. Социологические опросы показывают. Я думаю, что это, конечно, люди говорят в запале, в раже от истерики, что они оказались в антиправовом государстве, но все-таки тоже не в каждой стране человек скажет, что сам готов взять и повесить на Красной площади там педофила. Это особенность данной культуры. И здесь некоторые банальности не помешали.
Ну, очень жаль, что такие особенности культуры.
Что-то я вот не верю в полностью... Не то, чтобы я не верил в вашу искренность, когда вы говорите «жаль», а мне вот интересна глубина обоснованности. Потому что вот вы пишете в защиту экстракорпорального оплодотворения, и, признаться, вот лично я тоже не вижу здесь каких-то... Я знаю, что многие верующие люди и христиане не одобряют ЭКО, и идут большие споры. Я настроен скорее, что почему бы и нет. Но мне говорят, а потому нет, что там гибнут зародыши, гибнут эмбрионы. И вы даете ответ, что поскольку лишние эмбрионы погибают, но их можно использовать для научных исследований. Гуманизм человеколюбия на эти крохотные комочки клеток, по идее, не должны распространяться, потому что у них нет ничего похожего на нервную систему, а значит, и души нет ни на грош, что бы там ни говорили идеалисты и мистики. Конец цитаты. И опять я задаю тот же самый вопрос. Значит, человек – это не просто потомок вот кого-то первого, но это еще существо с нервной системой и, по возможности, с исправно функционирующей нервной системой.
Тут уже вот мы начинаем докапываться до деталей, что как раз биологию делать очень вредно. Мы пытаемся уточнить расплывчатое определение. Значит, а кого считать, а какую стадию онтогенеза считать человеком, а какую нет? Нет. Нет, можно считать формально человеком любую человеческую клетку. Любая человеческая клетка содержит в своем ядре полный человеческий геном, информацию, на основе которой может развиться человек полноценный. Возьмите ядро из любой клетки нашего тела, вставьте ее аккуратненько в яйцеклетку, и можно вырастить, ну, пока это технически сложно,
клонировать.
Да. Можно вырастить вполне нормально здорового человека. То есть можно сказать так, что давайте вот считать человеком каждую отдельную клетку. Она содержит вот весь генетический код,
как говорится. Состриженные ногти хороним. Выпавшие волосы.
Да, выпавший волос, там, с волосяной сумкой, это вообще, там, столько людей можно вырастить из этих клеток. Да, ну, то есть, не надо доводить до абсурда, вот. Одна клетка, это все-таки, с точки зрения биологии, ну, можно вот так вот притянуть за уши и сказать, что одна клетка, это тоже человек. Но с точки зрения нашей повседневной практической морали, я думаю, неперспективно, ну, довольно глупо считать отдельную клетку человеком.
Ну, тут речь идет о зародыше. Я почему спрашиваю? У православных позиций особо. Я припоминаю, что даже в программе «Время» несколько лет назад был репортаж с призывом к милосердию родственницы, кажется, сноха какого-то московского священника, настоятеля довольно крупного храма, в Британии сделала себе бездетное экстракорпоральное оплодотворение и родила чуть ли не 10 или 12 детей. То есть, ну, это бывает именно при ЭКО, насколько я понимаю. И как-то никто не спрашивал, зачем, как она посмела это сделать. Речь идет все-таки об эмбрионе. И вот здесь, как сказать, потому что это же суд, это нравственный суд, но он же и научный. Как любой судья, он проводит, пытается провести границу в бесконечности между крайностями. И вот хорошо, эмбрион. Ну, ноготь там неоплодотворенная клетка. А вот оплодотворенная клетка, второй месяц ее существования, третий, шестой, девятый, а вот она родилась. И я не знаю, когда появляется человек. Здесь я с вами абсолютно солидаризуюсь. Но я знаю, что я не знаю. И мне страшновато взять на себя ответственность решать.
Ну, тут все дело о том, значит, чьи интересы тут как бы сталкиваются, ради чего, да? Если, когда речь идет вот об абортах, то это сталкиваются интересы эмбриона и взрослой женщины.
Не только взрослой женщины, мужа взрослой женщины, семьи, общества. И общего принципа, что один человек не может быть собственностью другого. В этом смысле, да, женщина владеет своим телом, habeas corpus, но она не может владеть своим ребенком, ни пока он в животе, ни когда он родился. Но опять стоит вопрос, а является ли он человеком в животе? Что тогда сам факт выхода из чрева матери прибавляет к человечности? Сложный вопрос, но легких...
Ну, это сложный вопрос, да, это, который решается именно вот в ходе развития культуры. Потому что момент рождения – это тоже некий условный момент. И то, что на самом деле рождается, вот это существо, оно, вообще-то говоря, тоже не имеет...
Как говорил Толстой, кусок мяса.
Да, развитой психики какой-то, хотя у него там есть уже мозг, там реакции всякие, рефлексы. Ну, собственно, любая взрослая собачка гораздо умнее...
Айсан Владимирович, вы сыпите соль на мои раны, потому что у меня есть знакомые, в том числе верующие, для которых самая плохая собака — более любвеобильное, верное и разумное существо, чем любой человек.
Поэтому мы проводим грань условно. Вот принято обычно проводить по моменту рождения. А в некоторых культурах, скажем, вот в Китае, насколько я знаю, еще сравнительно там не очень давно человек считался человеком не сразу после рождения, а только по прошествии там сколько-то дней после рождения, что давало возможность родителям, крестьянам каким-то бедным, если они считали, что им этот ребенок не нужен, что давало им возможность совершить инфантицид. На самом деле девочек. Это практикуется и по сей день.
И по сей день.
Это, ну, считалось все. Вот пока он еще новорожден, допустим, первые несколько дней, он еще не считается человеком. Экономические, культурные там, причины привели к выработке вот такой вот нормы.
Здесь-то мы с вами поспорим. Я замечу, что это не так давно было и в России, для слушателей дам справку, потому что, например, у Пушкина было несколько братьев и сестер, умерших во младенчестве, родители даже не запомнили их имен. И их могилки в больших веземах совершенно без надгробий, и никому было не интересно. Только с середины XIX века появляется культ ребенка, когда ребенок – это маленький ангел, это уже вот сформировавшийся взрослый и так далее. Ради него можно все. Слезинку ребенку нужно тереть. А так вот, ну, в России совершеннолетие – это лет 15, до этого недоросль. В Священном Писании 13 лет, бар-мицва, сын завета. А до этого ребенок – это ребенок, и никакой сентиментальности, а скорее вот взял, как Авраама, повел резать на жертвенник. Пожалуйста, большой разницы нет, что козленок, что ребенок. Но тогда мой вопрос такой, я бы сказал, потому что вот все, что мы до сих пор говорили, исходит из презумпции. Вот как вы начинаете свою книгу, что человек издревле задается вопросом, люди издревле задаются вопросом, кто мы такие? Вы понимаете, вы правы. Но мне кажется, что вот сейчас вот это все совершенно по-другому. Потому что сейчас не люди задаются вопросом, кто мы такие, а я задаюсь вопросом, кто я такой. Вот если чем-то наш век, даже уже вот последние несколько, 2-3 поколения, отличается от предыдущих, это резкое понижение уровня коллективизма, индивидуализм, рост личного самосознания, и тогда уже и религия другая, и вера другая, хотя догматы остаются прежними. И поэтому вы можете спорить вот с хулиганом от православия, можете дискутировать со мной, но в любом случае вы должны осознавать, что это разные модусы интеллекта и личности, не потому что один умный, другой глупый, посылки разные. Для вас тогда вот это «мы» важно или «я»? Это ведь принципиальная разница. Я человек или мы люди?
Я, честно говоря, не понял этого вопроса.
Попробую сформулировать пояснее. Для меня очень важно, поэтому я, может быть, зашел слишком издалека. Я, когда себя спрашиваю о Боге, о смысле жизни, я не спрашиваю себя о смысле жизни человечества. Вот вы говорите, наука оперирует фактами. Да, вы пишете. Но что такое факт для меня? Вот факт моего человечества. Вот Невзоров, цитируя Булгакова, я сказал, почти свел меня с ума, доказывая мне, что меня нет, что человека нет, а есть собрание условных рефлексов по академику Павлову. И все. Но для меня самым очевидным фактом является, что я есть. И в вашей книге вы там задаете вопрос, где в мозгу формируется я.
Да, я там специально написал, что есть, осталось несколько, не очень много нерешенных вопросов, вот в данном случае в нейробиологии. Пожалуй, вот самый главный из которых – это как из нейронов, из нервных клеток там в мозгу собирается вот это ощущение «я», ощущение вот собственного бытия, сознания, самосознания и так далее. Я специально написал, что это один из нерешенных вопросов. Ну что, пожалуйста, есть нерешенный вопрос?
Вопрос в другом мой. Может быть, этот вопрос нерешенный, потому что это неправильно поставленный вопрос. Потому
нет,
что, может быть, это я
вопрос.
Не подлежит научному познанию. Ведь есть в мире вещи, не подлежащие научному описанию.
Ну, вы знаете, то, что наука еще не познала, конечно, можно, про любую такую вещь можно заявить, что она и, в принципе, не познала.
Да, да, но, согласен. Но вы же вывели...
Но маловероятно, потому что всякие другие аспекты человеческой психики вполне, так сказать, постепенно поддаются научному анализу и расшифровке, и становится понятно. Вот, например, да. Память. Вот про память мы уже очень много знаем, как она устроена, на клеточном молекулярном.
Лучше бы вы, Александр Владимирович, изучали беспамятство, которое у него страдает.
А без памяти тоже ведь, что за душа без памяти, у которой нет вообще, которая вообще ничего не помнит? Это уже...
Пожалуй, но вот еще раз скажу, вы повторяете мысль блаженного Августина, что я есть, насколько я помню. Но ведь мы знаем, что если человек страдает амнезией, от этого не страдает его самосознание. Он знает, что он не помнит, кто он такой, что он не помнит номера паспорта, квартиры, имени, но что он есть, он знает.
Ну, соответственно, значит, не, это, во-первых, не полная амнезия. Значит, он кое-что, какая-то информация-то у него есть.
Нет,
он,
у него есть самосознание, больше ничего. Вот, вы исходите... ну, дайте я чуть-чуть переформулирую. У вас есть, например, сравнение человечества со снежинками. Что все снежинки разные, чуть-чуть, хотя в общих чертах сходные. И вы делаете вывод, что по этой же причине разные люди. Поэтому слабые корреляции, неявные, во всяком случае, между размером мозга и интеллектом, между здоровьем и пользой для общества и так далее.
Ну, не совсем такая мысль, но... Так,
я процитирую. Вот спросить. К вопросу о мозге и интеллекте. Нестрогость рассматриваемой корреляции во многом объясняется неизбежным элементом стохастики в процессе роста мозга у эмбрионов и зародышей. Да, откуда берется стохастика в индивидуальном развитии, вопрос сложный и явно выходящий за рамки этой книги. Да. У меня такое ощущение, что вы за рамки своего двухтомника вывели... благоразумно, собственно, именно этот вопрос, который я задаю, то, что я называю самосознание, для ученого стохастика, случайность.
Ой, нет, нет, там про другое это речь шла. Речь шла, почему стохастика объясняет, почему даже два
близнеца,
монозиготных близнеца будут немножко разные по своим свойствам личности, поведению, там...
По номеру паспорта?
Ну, номер паспорта – это ерунда, а вот по признакам реальным, поведенческим, психологическим, они будут немножко различаться, у них мозг будет немножко разный. Не только потому, что разное воспитание и воздействие среды, но и вот за счет этой стохастики, что на самом деле геном определяет фенотип, то есть строение нашего тела, нашего мозга, вероятностным неким образом, а не строго. В геноме не прописана каждая связь.
Система гибкая.
Вот. Система отчасти стохастичная и, конечно, очень гибкая. Вот про это шла речь. А откуда чувство самосознания берется, это там...
Я не говорил чувство, я сказал самосознание.
Нет, ну, как бы...
С точки зрения биолога это чувство. А с точки зрения человека это факт. Нет?
Ну, это... такой, как бы, факт дан нам в ощущениях. Нам кажется, что мы есть.
Что у нас есть. Это вам кажется, что вы есть, а я знаю, что я есть. Хотя иногда ставлю это под вопрос, просто в порядке упражнения.
Ну вот, понимаете, чтобы знать, нужно располагать некими фактами. По-видимому, я так думаю, что сознание – это некий эпифеномен сложных психических процессов, связанных, значит, с такими вещами, как так называемая теория разума, то есть наличие у нас в коре головного мозга некой репрезентации психического аппарата других людей, с помощью которых мы можем и понимать других людей, прогнозировать их реакции, чтобы можно было с ними как-то вообще общаться. У нас обязательно должен быть образ того, как устроена психика человека, у нас в психике должна быть. И у нас есть образ самого себя. У нас есть некая репрезентация, образ, картинка самого себя, как мы сами устроены, чтобы просчитывать и свои реакции. И эти картинки, они очень тесно связаны и взаимодействуют. И там, похоже, нервные импульсы вот так по кругу бегают. То есть эти модели себя и модели другого человека, они обращаются сами к себе многократно по кругу, там, подстраиваясь, корректируя, чтобы понять и спрогнозировать поведение другого человека. Я думаю, что самосознание, вот такое, как у человека, скоразвитое, оно развелось именно в связи с общественным образом жизни и с необходимостью очень контактов с постоянно умнеющими, так сказать, соплеменниками, чтобы ориентироваться в этом сложном обществе. Разумеется, это пока гипотеза. Это нужно ставить эксперименты, нужно это изучать. Вот нейробиология сейчас развивается такими быстрыми темпами, что сейчас говорить в нейробиологии, что какой-то вопрос вот навсегда останется без ответа, мне кажется, очень опрометчиво, потому что...
Да, конечно.
Сколько раз было такое в истории науки, когда какую-то проблему объявляли принципиально неразрешимой, а проходит 10 лет, и решение находится.
Пожалуй. Тем не менее, мне кажется, что это вопрос методологии, это вопрос, извините, философии, я не говорю про богословие, потому что любая проблема, в принципе, может быть разрешена, но все ли является проблемой? Ну, простейший пример, я тогда сошлюсь не на богослова, а на пана Станислава Лема. Львовский еврей, всеми нами нежно любимый, хороший писатель, к старости, может быть, чуть-чуть реакционер, интернет как-то у него не пошел, вот. Но в числе его любимых мыслей, я думаю, подчеркивающий, что это умный человек, он был агностик, он не был атеист. И поэтому у него навязчиво повторяется из одного романа и рассказа в другой, кочует сюжет о том, что мир – это на самом деле всего лишь компьютер, созданный каким-то инженером великим. И те, кто создан в этом компьютере, вот импульсы, вселенные и так далее, не обладают ни методом, ни набором средств для того, чтобы верифицировать, проверить, является, существует этот инженер или не существует. В этом смысле Лем, не будучи верующим, тем не менее, извините меня, издевался над теми учеными, которые полагают, что они могут доказать и вот постановить, что за пределами научного описания, научного познания нету ничего.
Доказать, что чего-то нету, во многих случаях действительно нельзя. Но зато можно доказать, что что-то есть. А пока нет фактов, указывающих на то, что что-то есть, разумно считать, что его и нету, потому что незачем вводить лишние сущности в картину мира. Вот когда появляются факты, указывающие на то, что вот что-то есть или было в прошлом, отлично, мы модифицируем картину мира, вносим это туда. А да. Если нет фактов, то что говорить?
Вы повторили рассуждение францисканского монаха первой половины 14-го столетия, британца Уильяма Оккама. «Essentia non sunt multiplicanda sine necessitatis», то есть не следует умножать теоретические понятия сверх необходимого. Но он все-таки оставался францисканским монахом, только ужасно не любил римского папу.
По тем временам это была вполне такая разумная и научная картина мира.
Да. Проблема в том, что вы отождествляете факт вот в этом своем утверждении. Ну, другими словами, если я вам говорю, что у меня есть факт, что я люблю свою жену, вы не можете сказать, что это у меня глюк такой. Вы не можете сказать, что это продукт среды. Вы вынуждены довериться моему высказыванию.
Нет, продукт среды это может быть любовь. Ну, почему? Вы уже
любовь,
встретили
да.
жену. Жена
Но
это
я не говорю,
среды.
Что я люблю. Я люблю данную конкретную жену. И никакая среда мне ее не навязывала.
Ну, смотря что вы называете средой, но это не важно. Если вы говорите «я люблю свою жену», то это проверяемое утверждение.
Как, вас можно как, засунуть, каким образом?
Вас можно засунуть в томограф.
Так.
Вот, совершенно довольно неплохо изучено. Изучены характерные признаки в работе мозга у любящего человека. В состоянии романтической влюбленности или в состоянии вот такой уже длительной, устойчивой любви там, между супругами. Людям показывают фотографии разных людей, в том числе того, кого он любит, а также просто друзей, знакомых и незнакомых. Показывают или произносят имена, следят за тем, что происходит в разных отделах мозга. И очень четко можно отличить, кто кого любит.
Так послушайте, что-то. То есть исповедь можно отменить, и вместо этого человека в томограф
да.
показывать картинки, и да. тогда и он сам себя лучше поймет. Может быть, ведь человек в состоянии
да.
самообмана?
Да, дальнейшее развитие этих методов, в принципе, позволит заменить исповедь.
Ну, тогда вы... Да, то есть и прокуратуру упраздняем. Остаются только ученые, способные правильно задать вопрос. Но при этом вы все равно принимаете за аксиому, что мозговая активность, нейрофизиологическая активность, исчерпывающая, описывает человека.
Это не аксиома, а это... Ну, как сказать, разумеется, это не аксиома, это не то, что мы принимаем без доказательств, просто вот потому что принимаем. Это некий вывод, следующий из вот, нескольких десятилетий, даже там больше века, исследований мозга, исследований поведения.
Минуточку, вопрос метода. Я к Декарту прибегаю, как к святому покровителю. Вопрос метода. Вы можете, я надеюсь, что это произойдет, изучить специфику функционирования мозга на 100%, но может ли наука, я возвращаюсь к идее Лема, может ли наука доказать, что мозговая активность и человечность связаны 100%? что, изучая мозг, вы изучаете именно человека во всей полноте.
Когда речь идет о стопроцентностях и абсолютах, тут, опять же, у естественных наук с этим трудно. Слава Лучше Богу. Никогда не доводить ничего до абсолюта, потому что это обычно будет доведение до абсурда. Конечно, мы не можем, там, я уже говорил, что мы не можем доказать отсутствие много чего в этом мире. Вот. Но все, что мы знаем пока о работе мозга, оно как раз убеждает в том, что все проявления нашей психической, вот этой самой душевной, духовной жизни есть результат работы мозга.
В каком смысле, я оставляю тогда вопрос о том, что мы подразумеваем под деятельностью мозга, под жизнью, но в каком смысле результат? Вы понимаете, вот если Шекспир написал Гамлета, можем ли мы сказать, что Гамлет есть результат движения пера по бумаге? Или что Гамлет – это результат работы мозга Шекспира и только? С точки зрения меня, не как верующего, как человека, я прекрасно понимаю мозг, всякое такое, но я чувствую, что есть зазор между моим «я» и мозгом. И это зазор между моей любовью и бытием, что есть зазор. И вот человечность, она вот в этом зазоре, что если Шекспир написал Гамлета, то это не потому, что мозг. Мозг – средство, а не творец.
Ну вот, нейробиология как раз показывает, что человек, скорее, все-таки творец, во многом творец. Хотя, конечно... Опять же, вот смотрите, явления нашего мира, они имеют множество причин. Эти причины, в свою очередь, имеют свои причины. И их очень много, и это разветвленная сеть взаимодействующих между собой причин и влияний. Соответственно, на мозге тоже все не кончается, потому что у того, что мозг Шекспира работал вот так или не, а не иначе, что привело к написанию Гамлета, у этого тоже есть свои причины. Некоторые из этих причин находятся внутри мозга Шекспира, а некоторые снаружи. В том, что Шекспир читал, кого он любил, кто была его мама, кто была его любимая...
Но всем остается то, что... Да. Вы понимаете, вот и сейчас... Вот этот дискурс, я для краткости, мне кажется, он очень богословский, схоластичный, говоря уже упомянутым термином. Почему? Учение о причинности, оно может быть не только в католической схоластике, оно, конечно, восходит к Аристотелю. Но мне кажется, что вот современный философ, и отчасти, извините, современный богослов, верующий, расширяет пространство стохастического. После квантовой физики, мне кажется, это даже нормально, после Освенцима это нормально, что в мире есть не просто иррациональное, непознаваемое, все можно познать, но пространство... свободы, пространство случайности больше, чем казалось создателем науки в 17-м столетии.
Да, пространство случайности больше. А что такое свобода, это вообще никто не знает. Потому что случайность – это не свобода. Случайность,
верно,
это, извините,
поэтому
случайность.
Я употребил отдельно оба термина. Угу. Так вот, свобода, как и Бог, как любовь, как дух, в этом смысле, они находятся вне компетенции науки.
А что такое Бог и дух, наука как бы... делает вид, что не знает. А что такое любовь? Почему же мы изучаем?
Вы изучаете физиологические процессы сопутствующие.
Психические.
А?
Ну, почему? Физиологические, ну, гормональные, психические.
Но это физиология, все равно это нейрофизиология.
Ну, а проявление это поведенческое, это уже этология получается.
Да, социология, статистика и так далее. Но, как сказать, если я вот смажу руку краской и положу на лист бумаги, и вы будете изучать отпечаток, вы будете изучать отпечаток, вы не будете изучать меня. И в этом смысле мой вопрос, он заключается все в том же. Вы действительно считаете, что меня нет, а есть только вот отпечаток, который обусловлен тем-то, тем-то и тем-то, кроме тебя, вот? Тебя просто не существует. Хотите, я процитирую почтенного автора? Вопрос. Нет разницы между глупым и умным человеком, между добрым и злым? Нет, есть, как между больным и здоровым. Мы приблизительно знаем, от чего происходят телесные недуги. Нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которым сызмало набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезни не будет. Узнаете цитату? Не буду мучить. Это отследить, это Базаров. Вот все от обстоятельств. Значит, отсутствует зазор. Вы убеждены, что наука исчерпывающа. А когда я вам говорю, что вот здесь вот я свидетельствую, что есть свобода, вы мне говорите, что это у вас вот нейрофизиология играет.
Ну, свобода – это совсем уж скользкая вещь.
Я думал, я позвал палеонтолога-биолога, вы говорите, как капитан госбезопасности. Что значит свобода – скользкая вещь?
Ну, потому что проще всего считать, что свободы никакой нету, а есть только причины и следствия. И мне кажется, что довольно трудно это утверждение опровергнуть. Ну, а что такое
невозможно,
свобода?
Я согласен.
Свобода – это что? Событие без причины?
Свобода – это проявление человечности в мире.
А что такое человечность? Вот если есть какая-то человечность, она как-то...
Вы антрополог, вы мне и скажите.
Вот есть какая-то человечность, она как-то устроена. И поскольку вот у меня такая-то человечность, я поступаю так. Это ради свободы. Будь у меня другая человечность, по-другому там настроена как-то, то я бы поступил иначе. А что бы вы ни называли человечностью, наверняка это все находится в связях между нейронами мозга.
В связях, но исчерпывают ли эти связи? Ну, хорошо, другой пример из вашей книги.
По-видимому, все-таки исчерпывают. Хотя, мы не можем утверждать чего-то строго, но все, что мы знаем, говорит о том, что там больше ничего нет.
Там нет, а не там. Ну, другими словами, вот вы пишете, в числе прочего, что практически все черты характера имеют, как вы изящно выражаетесь, мне очень понравилось, не нулевую наследственность.
Угу. Наследуемость.
А?
Наследуемость.
Наследуемость, угу. Да. То есть, если у меня упрямство, не буду каяться публично.
Да, да.
Вот. Согласен. Но я напоминаю происхождение слова «характер». Слово «характер» означает, происходит от понятия «черточки», означает «почерк» прежде всего. То есть у каждого из нас свой почерк. Но я возвращаюсь к Шекспиру. Если Шекспир пишет Гамлета вот таким вот почерком, курсивом конца 16-го столетия, и этот почерк не нулевой наследуемости, то есть вот культурная среда приучила его писать курсивом, в 9 веке писал бы минускулом, но означает ли это опять, что Гамлет – это только продукт того, что у него в нейронах электрические импульсы бегают. Но мозг, может быть, это всего лишь чернильница и перо. И утверждать, что все в мире продукт мозговой активности, человеческого, не означает ли утверждать, что вот чернильница пишет Гамлета? Это доказуемо, что чернильница пишет Гамлета? Я не говорю, что я могу доказать противоположное. Но я это ощущаю. Я вам рапортую, как ученому. Вот факт. А вы мне говорите, этот факт ваших нейтронов.
Ну, понимаете, тут, конечно, все это очень... На примере Гамлета трудно рассматривать, потому что...
Возьмем Ромео и Джульетту с большим удовольствием.
Ну, неважно, что какие-то уникальные поступки, совершенные каким-то давно умершим человеком. Мы сейчас исследовать, конечно, не можем. А вот взять современных писателей, посмотреть, чего они пишут, почему и что у них в мозге происходит, можно, наверное, провести такое исследование. И пусть не с великими писателями, но исследования такого рода, они постоянно проводятся. И у нас нет никаких оснований пока научных предполагать, что есть какие-то аспекты человеческого поведения, которые не связаны с какими-то специфическими особенностями работы мозга этих людей.
Связано, как связано следствие с причиной?
Да, но это может быть не последняя причина, опять же, потому что у того, что мозг сработал так, а не иначе, тоже есть причины. Они в генах, уже они в воспитании, они в устройстве других частей мозга, потому что мозг многое генерирует сам. Вот нашу психику нельзя писать по схеме стимул-реакция, просто как вот совокупность именно рефлексов. Это неправильно, потому что мозг многое генерирует сам изнутри себя.
То есть все-таки я, по крайней мере, вы меня можете утешить, что я не только вот человек по академику Павлову, совокупность условных рефлексов.
Нет, вот схемы стимул-реакция наше поведение не объясняется.
Уже спасибо так.
Многие желания, мотивы каких-то поступков генерируются мозгом активно, самостоятельно, независимо от внешнего.
Мозгом или человеком?
Это одно и то же.
Но вы начинали с того, что заявили, что дать определение человека
Нет, биологическое определение я дал. А я просто пытаюсь пользоваться вашим языком. Вы человек в каком-то другом, там, культурно-философском
плане. Я гуманитарий. Это я еще вас, Александр Владимирович, жалею, потому что у вас, не уверен, что в вашей книге, но вот на сайте замечательном «Эволюционизм.ру», который я считаю просто вот научным подвигом и научно-популярным подвигом, и ваш сайт «Элементы.ру», у вас там в число наук записана социология, записана история, этнология, и уж я, будучи историком, предложил бы, по крайней мере, историю вычеркнуть, потому что история и биология – это науки в очень разных, я бы даже сказал, несовместимых значениях.
Нет, но история бывает разная. Бывает история, как говорят, вот одна чертова вещь после другой, а бывает история с элементами вполне нормальных, естественных научных методов. Это когда подсчитывают там, не знаю, строят графики пудов зерна на душу населения.
Это называется статистика.
Ищут корреляцию с количеством там христианских восстаний. Вот это нормальная, естественная наука.
Не буду спорить, но хорошо. Тем более, что среди авторов вашего сайта, в этом смысле, в вашей артели, есть человек, которого я бесконечно уважаю, Каратаев. И...
Ну, вот я имею в виду.
Да, я понимаю, что вы его имеете в виду. Но видите, вот, например, вот ваш взгляд и синтетическая теория эволюции, и вообще вот, сам, вот базовые какие-то позиции ваши, как биолога, если я не ошибаюсь, там все-таки половой отбор – это действительно одна из магистральных тенденций, определяющих развитие человека.
Ну, половой отбор, ну, как бы это вот одна из теорий.
Да. Ну, нет, как, это практика отбор. Жизни. Зайдите в роддом, и вы его увидите. Или в ЗАГС.
Вы, наверное, какой-то другой смысл вкладываете в этот термин.
Ну, я имею в виду, что в любом случае для биолога вот процесс размножения приматов – это вот то, как он судит процесс, который он изучает. Нет? Популяция.
Не, ну мы говорим, что врожденные свойства нашей психики созданы естественным отбором.
Да, да. И он работает через половой отбор, через предпочтение по ряду признаков в ходе каких-то брачных контактов.
Да.
А вот Каратаев, в числе прочего, я считаю, одним из самых гениальных его открытий, объяснение демографического кризиса современного, он показал, ну не он один, там тоже целый коллектив, что нынешнее, вот то, что не произошло, вот этого взрыва, который прогнозировал Римский клуб в 67-м, вызвано тем, что женщины пошли учиться. И в результате, вместо того, чтобы оставаться такими вот родящими машинами, по Дарвину, прошу прощения, и рожать по 10-12 детей, оказалось, что женщине, как мужчине, интересно думать, сознавать себя, расти как личность. И она ради этого готова оставить и кирхи, и кюхи, и киндер. И она не рожает. Ну, и, да. Извольте нанимать таджика дворником, потому что она дворника не родила. Но значит, размножение не является тогда базовой ценностью для нее, как, извините, самосознающего логоса, скажу, со ссылкой на Венечку Ерофеева.
Так совершенно верно. Мы, биологическая эволюция идет медленно, и мы сейчас фактически устроены физически, наше тело и мозг устроены так же, как они были устроены у кроманьонцев там, 30 тысяч лет назад. За это время серьезных изменений в генах у нас не произошло. Вот, а культура развивается гораздо быстрее, это уже совсем другой процесс, культурная эволюция, которая, кстати, вызвала вот этот взрывной рост населения. И в ходе культурной эволюции мы оказываемся в новых совершенно ситуациях, к которым мы не были подготовлены биологической эволюцией.
Я протестую насчет эволюции, вызвавшей рост. Рост вызвала наука, прежде всего появление антибиотиков, зеленая революция.
Я и говорю, и появление антибиотиков – это тоже элемент культурной эволюции. Развитие культуры,
научного прогресса.
Культурно-научно-технического прогресса.
Вы смешиваете вещи разные, потому что научный прогресс – святое. Технический прогресс замечательно. Но употребляя слово культура, вы.
Культура — это все вместе.
Включая Гамлета.
Да.
И опять встает вопрос. Наука понятна, а жажда познания, между прочим, не очень понятна.
Вот жажда познания могу рассказать, только уже времени, по-моему, нет.
Ну, две минуты есть.
Ну, смотрите, поисковое поведение, исследовательское поведение есть у очень многих животных, но млекопитающих, особенно у детенышей.
Так.
Детеныши, они везде лазят, они любопытны, они все исследуют. Потом довольно быстро у них развивается реакция страха, и начинают всего пугаться, и следовать перестают. Взрослые звери, как правило, дикие звери, нелюбопытные. У них уже мало этого исследовательского поведения. Они такие суровые и угрюмые. Вот.
А, как академики.
Да. Ну вот в процессе одомашнивания у собак, скажем, или вот у этих замечательных лисиц, которых академик Беляев одомашнивал в Новосибирске, у них меняется в ходе отбора на пониженную агрессивность, на дружелюбие, меняется там гормональная регуляция всего. И у них не развивается эта реакция страха, и у них исследовательское поведение, любопытство сохраняется дольше. Вот, по-видимому, аналогичные процессы происходили в эволюции человека. У нас тоже был отбор на пониженную агрессивность, который через изменение гормональной регуляции привел к тому, как, к одному из побочных эффектов, что у нас любопытство, исследовательское поведение, желание познавать мир не исчезает в детстве, а сохраняется у многих на всю жизнь.
Мне почему-то кажется, что это псевдообъяснение. Объяснение через сравнение и метафору.
Это теоретическая модель, которую я вам назвал.
Модель.
Это, ну, это можно все расшифровать на уровне конкретных там, генов, нейронных связей, каких-то гормонов.
Да, я опять возвращаюсь к проблеме чернильницы и Гамлета. То есть вы можете женщине объяснить, Марии из кладовской Кюри, что она такая, потому что собака прирученная любит тыкать носом куда ни попадя, в отличие от волка. Но я думаю, что Мария из кладовской Кюри нашла бы, что вам возразить своим острым французским языком.
Ну, я не знаю.
Она была более идеалисткой.
Может быть, и нашла бы, но с моей точки зрения, с точки зрения биолога, вот на это достаточный вполне исчерпывающий ответ, ну, гипотетический, конечно, на вопрос о том, а вот почему мы люди такие, вот откуда у нас жажда познания. Я говорю, что это типичное для животных поведение. Исследовательское поведение, любопытство – это типичные черты вообще для млекопитающих, как минимум. Но только для детенышей. Я могу вам вот объяснить, почему у нас детская, вот эта детская черта растянулась на всю жизнь. Исследовательское поведение есть. Есть жажда познания у котенка, когда он там играет. Игровое поведение, опять же, у детенышей. Они учат. Нужно же учиться. Мы рождаемся с малым количеством информации в мозге. Нужно учиться. Есть инстинкты, заставляющие нас учиться.
Хорошо. Прямо-таки
схватывать знания из окружающего мира.
У нас в гостях был Александр Владимирович Марков, биолог, палеонтолог, автор книг, включая «Эволюция человека». Я исключительно благодарен за визит, за постоянные оговорки, что как биолог, а не как человек. И я действительно солидаризуюсь с призывом знать и познавать все больше, потому что человек может быть игровое сознание, но и творение человека, вот как я понимаю Бога, это тоже игра того, кто очень любит наблюдать за биологами, дарвинистами и эволюционистами и благословляет их на дальнейшие поиски. Всего вам доброго.
Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел.
Поверх барьеров три голоса Владимира Набокова.
One night between sunset and river, on the old bridge we stood, you and I.
Et maintenant commence le débat intérieur. Prendre ou ne pas prendre un somnifère.
Слушайте нас сразу после новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в «Свободной России» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.